Глава 28. Это был их последний бой. Последний при отступлении к Орлу. Для многих он стал последним в жизни. Тут все сложилось одно к одному. Усталость от беспрерывных боев и долгого марша, озлобление от сокрушительного поражения, масштабы которого проступали все более ясно. Эффект неожиданности, желание быстрее завершить дело и пренебрежительное отношение к противнику. Впрочем, противник тоже отнесся к ним с известной долей пренебрежения. В противном случае он бы не стал с ними связываться. Дело было так. Они заблудились. То ли имевшаяся у них карта ни к черту не годилась, то ли они перепутали дорогу. Во всяком случае, та дорога, по которой они шли, вместо того, чтобы вывести их прямиком к шоссе, уводила все дальше в лес. Это была даже не дорога, а две глубокие колеи в земле. После недавних дождей в них стояла вода по край. Они пробовали идти между колеями, но ноги скользили, норовя сползти в колею. У одного солдата сползла. Так они узнали глубину колеи. По этой дороге даже их вездеходный бронетранспортер отказывался ехать. Он недовольно фырчал и отплевывался, и в конце концов остановился. «Обиделся», — сказал красавчик. «Я его сейчас умаслю и догоню вас». Он действительно достал масленку. «Да, дорога такая, что врагу не пожелаешь», — сказал Ули Шпигель. Они дружно захохотали, хватаясь за животы. «Врагу не пожелаешь». Поэтому, наверное, они не ожидали здесь никого встретить и беспечно шли краем дороги. А уж когда вышли на большую поляну, так и вовсе расслабились. А Курт Кнауф затянул свою бесконечную песню из двух слов. Так они вышли прямиком на базу партизан. Верховное командование предприняло все возможное, чтобы полностью извести партизан в районах, примыкающих к театру главной летней кампании. Для этого было проведено несколько масштабных операций с поэтическими названиями типа «Цыганский барон». Но партизан, как и тараканов в этой стране, никогда и никому не удавалось извести полностью. Они самозарождались и плодились с невероятной скоростью. Но в районе Орловской дуги было сконцентрировано столько немецких войск, что партизанам просто негде было развернуться. И отряд, на который они наткнулись, был всего лишь боевым охранением на базе партизан, где хранились доставленные по воздуху оружие и боеприпасы. Их товарищи бесследно сгинули в лесах, а они не смели двинуться с места и маялись от безделья. Их было человек 30. И они решили, что легко справиться с группой беспечных, гогочущих и распевающих песни фрицев, каких-нибудь квартирмейстеров или фуражиров, которые, к тому же, сами шли к их пулемету, замаскированному в кустах на опушке леса. Раздалась пулеметная очередь. Она скосила четверых солдат, четверть наличного состава их батальона. При первых же звуках выстрелов Юрген упал на землю, накинул каску на голову и быстро пополз в сторону к невысоким, но все же кустикам. Вскоре к нему присоединились фон Клефель и Ули Шпигель.
«Разведать обстановку», — приказал фон Клефель. «Ранцы оставить. Видны над травой. Снизошел он до объяснений».
«Есть, герр-подполковник», — ответил Юрген и скинул мешок с ранцем. «Сохраните их для меня». Ули Шпигель тоже скинул ранец. В разведку полагалось ходить парами. Они сделали ползком большой крюк по поляне, не удаляясь и не приближаясь к месту, откуда доносились выстрелы. Они даже ни разу не подняли головы, пока не увидели сквозь траву перед собой первые высокие кусты, предвестники леса. Они долго лежали, прислушиваясь, но не услышали никаких подозрительных звуков. Тогда они вползли под сень кустов и только здесь приподнялись и огляделись. Никого. Они стали пробираться между деревьями, ориентируясь на звуки выстрелов и стараясь не углубляться далеко в лес. Вскоре им попалась едва заметная тропинка. Ули Шпигель уверенно ступил на нее, Юрген последовал за ним. «Тссс!» Ули Шпигель замер, как вкопанный. Потом он махнул рукой, призывая к себе Юргена, тоже застывшего на месте. Когда Юрген подошел, Ули Шпигель показал ему себе под ноги. Там, сантиметров в 15 над землей, тянулась тонкая проволока. Они переступили через нее и пошли по тропинке дальше. Шагов через 20... Ули Шпигель заметил еще одну растяжку. «Это нерегулярная часть», – тихо сказал он. «Да, партизаны», – согласился Юрген. Вскоре они увидели их.
На небольшой полянке посреди леса стояла старая покосившаяся избушка с торчащей вверх короткой проржавевшей трубой. Рядом виднелось несколько землянок. Под низким навесом, сколоченным из толстых жердей и покрытым широкими полосами коры, стояли какие-то ящики, много ящиков. Посреди поляны было большое кострище с воткнутыми в землю с двух сторон деревянными рогатками. На другой стороне полянки стояла телега, нагруженная сеном. Рядом стояла привязанная лошадь. Она меланхолично жевала сено. На поляне суетились люди, одетые кто во что гораст. Некоторые были даже в немецкой форме. Тут были и совсем юные пацаны, и дядьки в летах, и даже две девушки. Из избушки вышла дородная женщина, ее руки были белыми от муки. Она что-то крикнула, Юрген не разобрал что, и опять скрылась в доме. Из крайней землянки появился худой немолодой мужчина в пиджаке. Его руки тоже были неестественно белыми. Они были чистыми. «Врач», — решил Юрген. Два подростка вышли из-за навеса, неся в руках небольшой, но, судя по их дрожащим рукам, тяжелый цинковый ящик, и отправились в направлении незатихающего стрекота пулемета. 16 человек», — подвел итог Улишпигель. «Не бойцы». «Все бойцы там», — он повел головой вслед подросткам с ящиком. «Приблизительно столько же», — сказал Юрген. «Да, 50 на 50, как и везде. Мы справимся». «Мы легко с ними справимся», — сказал фон Клефель, когда они рассказали ему о результатах разведки. Тем более, что он щелкнул пальцами, и на поляну выполз их бронетранспортер. Собравшись за ним, они устроили маленькое совещание. Ответственность за решение на правах командира принял на себя фон Клефель. «Итак, Россель, вы остаетесь с майором Фрике. Вы нам еще понадобитесь живым». «Пить», – прошептал майор Фрике, которого они положили на мягкую траву в тени дерева. Они переглянулись, пожимая плечами. Фляжки у всех были пусты. «Потерпите, мой друг», – сказал фон Клефель, наклоняясь к майору Фрике. «Сейчас мы быстренько разберемся с этой гражданской сволочью, вздумавшей играть в настоящую войну, и принесем вам воды. Много воды». «Итак», – он обратился ко всем. «Атакуем цепью. Интервал 10 шагов. Под прикрытием бронетранспортера. Вольф, вы будете пулеметчиком».
«Мотопехота! Мотопехота идет вперед!»
– завопил Курт Кнауф. «И ради бога, возьмите с собой Кнауфа!» – продолжил фон Клефель. «Толку от него в бою никакого, сунется с дуру под пули и поминай, как звали. Бронетранспортер – самое безопасное для него место». «Есть!» – ответил Юрген и подошел к Кнауфу, взял его за руку. «Полезай за мной, Курт», – сказал он и добавил для верности. «Мотопехота идет вперед!»
«Хоц-хоц-хоц!» – сменил пластинку Кнауф.
Все, что происходило дальше, Юрген видел сквозь узкую смотровую щель бронетранспортера. Юрген не мог, в частности, насладиться видом фон Клефеля, гордо шагающего во весь рост по полю и поливающего из автомата близкие уже кусты, откуда ему в ответ несся веер пуль. Но Юрген и не вскрикнул горестно, когда пулеметная очередь прошила грудь настоящего подполковника. Он был очень горд, Вильгельм фон Клефель, и считал ниже собственного достоинства кланяться к каким-то там штафиркам, а тем более бегать перед ними зигзагами. Что Юрген видел, так это то, что партизаны успели подготовиться к отражению их атаки. Они все, от пацанов до дядек, залегли кто за деревом, кто за кочкой, кто под кустом, и вели огонь по приближающимся немцам из автоматов и карабинов. Боковым зрением Юрген даже заметил взметнувшиеся длинные волосы одной из девушек. «Мертвая зона», — отметил он и выбросил девушку из головы. Его главной заботой был станковый пулемет противника, самое убойное его оружие. Красавчик тоже понимал это и правил точно на него. Юрген тщательно прицелился и нажал на гашетку. Он разметал это пулеметное гнездо к чертовой матери и тут же перевел огонь вправо, благо сверху ему были видны все залегшие там партизаны. Вдруг бронетранспортер дернулся и затих. «Бензин», — сказал красавчик. 20 метров не доехали». Он перебрался с водительского места к одному пулемету, к другому, обшарил все углы вокруг. «Не ищи, нет патронов», — сказал Юрген. «И у меня последняя лента». Раздался сухой щелчок. «Вот и у меня закончились. Теперь только те, что в автомате. Треть магазина, не больше». «От черт», — сказал красавчик и повторил через некоторое время уже громче. «От черт». Юрген достаточно изучил интонации красавчика, чтобы понять, что-то случилось. Что-то из рук вон плохое. Он скосил взгляд влево. Чуть наискось от них из кустов медленно выползало дуло противотанкового ружья. «Хорошо, что у этих партизан пушек нет», – меланхолично подумал Юрген. Впрочем, на их бронетранспортер хватило бы и противотанкового ружья. Сейчас их должны были расстрелять почти в упор, а они, сидящие в этом железном ящике у всех на виду, никак не могли этому воспрепятствовать. Вдруг с лязгом распахнулась задняя дверца бронетранспортера. Юрген быстро оглянулся и успел лишь заметить, как из нее вывалился наружу Курт Кнауф, в каждой руке его было по гранате. Через мгновение Курт появился уже в поле зрения смотровой щели. Он с криками «Хац! Хац!» несся огромными прыжками прямо на залегших партизан, на те кусты, откуда высовывалось дуло противотанкового ружья. Несся под сумасшедшим огнем слева и справа, несся навстречу собственной смерти. Но до нее еще было несколько секунд, и за это время он успел многое. Он прицельно метнул первую гранату, и противотанковое ружье исчезло навсегда. Он кое-как швырнул вторую, кое-как, потому что первые пули уже пронзили его, но этого кое-как хватило, чтобы убрать еще двоих. Только после этого он упал и, падая, успел крикнуть «Хайль Гитлер!». Он был хороший товарищ Курт Кнауф, вот только мозги были у него набекрень. Безумная атака Кнауфа отвлекла внимание защищавшихся от бронетранспортера. Юрген с красавчиком вывалились наружу через задние дверцы, кувыркнулись в разные стороны и покатились прямо на врага, до которого было уже рукой подать. Они, наконец, дорвались до ближнего боя, в котором партизаны ничего не могли противопоставить им, старым воякам. Собственно, это был уже не бой, а бойня. Партизанам дорого обошлась их ошибка. Юрген, обойдя поле битвы, насчитал 33 мертвых тела. Совсем юные пацаны, дядьки в летах, две девушки. Все были тут, все были бойцами, никто не показал им спину. Но и они заплатили за эту победу высокую цену. «Мы потеряли двух наших товарищей», — сказал Юрген, когда они плечом к плечу с красавчиком Улей Шпигелем и Бритгауптом стояли над изрешеченными пулями телами фон Клефеля и Курта Кнауфа. «И всех остальных», — добавил подошедший к ним лейтенант Россель. «Да, и всех остальных», — повторил за ним Юрген. «Они тоже были нашими товарищами и храбрыми солдатами». «Мы еще легко отделались», — с печальной усмешкой сказал Улей Шпигель. Он вспомнил, как когда-то такие же слова в похожей ситуации произнес фон Клефель. «Ладно, пойду поищу повариху с доктором. Отсиживаются где-то в лесу. С этих фанатиков станется преподнести нам ночью какой-нибудь неприятный сюрприз. А я хочу, наконец, нормально выспаться». «Не ходи», — сказал Юрген. «Уже темнеет, а там растяжки, ты же знаешь. Я в темноте вижу, как днем, и все варварские ловушки нюхом чую. Ты же знаешь». Тон ему ответил Улей Шпигель. Он пошел и не вернулся. Они услышали лишь одиночный взрыв, а утром нашли его изувеченное тело. Брейтгаупт выкопал еще одну могилу. На партизанской базе они взяли все самое необходимое. Оружие и боеприпасы, табак, еду, перевязочные материалы и лекарства, названия которых смогли разобрать, лошадь и подводу, и опять двинулись в путь.